Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня у нас в студии за нашей чашечкой чая первокурсники. Вам, наверное, тоже интересно познакомиться, кто поступил в этом году на отделение теологии. Я вот предчувствую ваш интерес и пригласил, и свой интерес, конечно, и пригласил наших двух первокурсников отделения теологии. Это Всеволод Шиманский и...
Шимановский.
Прошу прощения. И Марина Гребель, наши первокурсники. Вопрос, который мы хотели с ними обсудить, настолько для них близкий и родной, что, я думаю, не составит для них никакого затруднения. Мы хотели выяснить, как вообще проходят вот эти переживания выбора, вот этот летний такой решительный период, когда надо определиться с вузом, когда ты поступаешь, где-то влияет твой ЕГЭ, где-то твой выбор. Мы об этом часто говорим здесь за этим столом с собеседниками, прежде вас здесь сиживавшими. Ну вот о выборе жизненного пути со школьниками, о том, как не ошибиться в выборе вуза. У вас это уже произошло. И как это все сейчас совершается, насколько это психологически трудно, откуда помощь приходит. Жданное или нежданное, какие доводы все-таки становятся решительными. Да, вот это, я думаю, очень интересно. Для вас эта тема все-таки, вы еще не забыли, как поступали?
Нет, конечно.
Вы отучились еще, пожалуй, сколько? 3 недели, да, первые?
Да.
Две недели. Ну, вообще, мне трудно вас представить ваше самочувствие, потому что когда я сам поступал в мой первый вуз, то у нас в советские годы это первый месяц посвящался очень симпатичным условиям для знакомства. Это картошка. Никакие учебники, никакие там нарядные рубашечки. Все, ребята, берем самое рабочее. И на месяц мы уезжали из Москвы в такое Дубосеково. Это там, где 28 панфиловцев не пропустили врага к Москве. И там как пионерлагерь, нас там селили. И мы в течение нескольких недель собирали картошку, а по вечерам знакомились. Была музыка, были какие-то костерчики, можно было пообщаться. В общем, такое удивительно, я думаю, даже комфортное условие именно для того, чтобы познакомиться. У вас сразу лекции. Ну, а лето как прошло все-таки? Не посидели, не прибавилось седых волос? Не повыпали?
Ничего такого не было.
Нет, в принципе, все было спокойно.
Спокойно и весело. Но так вот, правда, первый месяц был такой напряженный в том смысле, что были экзамены.
Ну да, самый, я тоже подозреваю, что как, то, что ты еще можешь изменить и должен изменить, это ЕГЭ.
Да.
Мы тут обсуждали с 11-классниками, ну, когда вы тоже были, видимо, вы тоже оба 11-класс закончили,
да,
у нас не было какого-то периода после школы.
Не.
Вот, с двумя, с Юрой и Настей. И вот как настраиваться, какая-то психическая перегрузка, что люди доходят до какого-то...
Ну, на самом деле, все просто. Если ты готовился к этим экзаменам и понимаешь, что от тебя требуют на нем, то, в принципе, все легко. Это просто люди в основном... Ну, не, бывают, конечно, отдельные личности, которые волнуются, но на самом деле все просто. Если ты знаешь, то ты напишешь без проблем.
А у тебя тоже такое было? Потому что у вас у обоих хорошие были ЕГЭ, насколько я помню.
Ну, в общем-то, исключительного было только собеседование, которое я отдала ИРГУ перед поступлением, и это было необычно.
Но это уже потом, это когда ты уже более-менее определилась, и это уже принесло какое-то волнение по поступлению. Но с ЕГЭ тебе тоже, как и у Всеволода, особых затруднений не представило?
Ну,
да?
Первый раз все бывает сложно и непонятно, действительно, потому что формат ЕГЭ подразумевал написание перед камерами, строгость какая-то дисциплина.
О, ну, не обыски, конечно, но такие вход через...
Ну, под рамки проходили, вот, то есть металлоискатели были.
Реально. Никто не из ваших не посписывал? Все-таки это было реально сложно. Это надо быть очень технологичным.
Там и не было вообще каких-то ответов, это невозможно было найти, потому что ЕГЭ это сложнее.
Там у каждого был свой вариант, да.
Ну, в результате вы...
И мы писали сами, честно.
Через сколько дней узнаешь результат?
Ну, где-то примерно дней 15-14.
15-10.
Но уже, когда выходишь, есть чувство того, что ты все-таки хорошо написал или что-то не справился?
Не знаю, мне было только после собеседования чувство, что я прошла его. А после ЕГЭ было вот сомнение, что я не думала, что я сдала на 70 баллов.
Это
на 71, точнее.
Это неплохо, да?
Русский.
Русский? Ну, это да, это прилично.
А я думала, что я даже 40 не набрала. Мне было
общество знаний?
60, 7 или 9, я точно не помню.
Ну, это терпимо, это хорошие четверки такие, да?
Ну, да.
А у тебя?
У меня за русский вышел под 70, и обществознание примерно столько, что там было, 68 баллов. Ну, в принципе, я был уверен на своих силах в том, что я нормально писал. И, кстати, это было не впервые, потому что в 9 классе мы тоже писали под камерами.
Да-да, ну, то есть какая-то уже, ну, на это сориентированность школы, да. Когда, я помню, был больше шок, когда первые годы, когда еще, собственно, другая даже учебная ориентация была. Ну и потом, давайте, конечно, это уже разговор законченный, путь пройденный с ЕГЭ, и в жизни он у вас больше, я думаю, не повторится никогда. А вот выбор вуза – это уже отдельная история, и вы уже это тоже пережили. Тут интересно, из чего складывалось, тем более, вот мы сейчас с вами готовимся к презентации, вы готовитесь к посвящению первокурсников, где каждая кафедра на факультете представляет свое какое-то резюме, свою визиточку в песнях, танцах, каких-то заявлениях. Ну и мы думаем с вами, что теология не самая известная наука, и даже у тех, кто учится рядом с вами, вызывает некоторое удивление, недоумение, непонимание. А насколько у вас это понимание было или есть? Потому что иногда, и что же, что греха таить, что называется, когда мы набираем первый курс, особенно когда прежде их даже не видели. В этот раз тоже упомянула о собеседовании, которое у нас было. Ну, это был первый год, когда ЕГЭ по истории заменено собеседованием. И мы хоть могли бы увидеть наших абитуриентов и все-таки выбрать. И выбор был, там документы подали 3 человека на место. Ну, потом чуть поменьше уже пришло на само собеседование. Ну, видимо, уже как-то определялись по-другому. Но все равно был конкурс, половина, больше половины должна была быть отсеяна. И это действительно новое и прекрасное. Но, тем не менее, о чем мысль моя сейчас и вопрос к вам, это все-таки, почему для вас теология прозвучала привлекательно среди той палитры, которая вроде представляется молодому человеку в современном выборе, ну, при неплохом ЕГЭ?
Ну, лично для меня это было интересно, потому что что такое теолога? Это, в принципе, та же самая история, только история о религии в целом. То есть не конкретно какие-то вот прям
То есть моменты. Более объемная картина мира, да?
Да, такая? Объемная картина мира, плюс к тому же...
Пожалуйста, человек-то можно убить, он не просто для красоты.
У нас, допустим, вот пара есть по философии. Если бы я, допустим, пошел бы на журналистику или какой-нибудь другой гуманитарное направление, оно бы не дало более глубокой картины вот, гуманитарной. Вот
ну, действительно, теология стоит у истоков всего, у истоков гуманитарной дисциплины, поэтому если...
Откуда? Кто вам довел эту мысль? Сейчас-то понятно, мы вам еще не такое расскажем, что лучше теологии на свете зверя нет. А все-таки в вашем кругу, насколько я понимаю, все-таки вы... У нас есть несколько студентов сейчас поступивших, которые, ну, конечно, прямо из церковного прихода к нам пришли. Дочка батюшки, регент, который в монастырях пожила, и еще там. Но у вас-то все-таки вполне светское образование было, если вы как-то... Вот откуда такая проницательность?
Ну, у меня, допустим, в начальных классах и вплоть до 9 класса обе учительницы, ну, классные руководители, они были оцерквленными людьми. Вот, да. И к тому же еще моя тетя, она тоже меня наставила на этот путь.
Здорово, но при этом они не форсировали, как я понял, твое такое воцерковление.
Да, они вполне себе так доступны.
Не тащили тебя, ты должен исповедоваться, ты должен причащаться, должен поститься. Как-то хватило у них ума и так-то предоставить тебе свободу выбора. Да,
это самое главное.
Интересно. Я об этом сейчас тоже очень много думаю, что вот эта свобода для молодежи ужасно сильное средство, но вернее даже необходимое, потому что всякое усилие властное, всякое насилие волевое порождает негатив очень часто.
Сопротивление.
Да, да. Тебя тоже, как я понимаю, никто не мог заставить. Ты такая уже чувствуется девушка с характером, сразу старостой у нас стала. Марина не по своей воле, но как ты сразу почувствовала, что
выбрали,
пружина у нее такая активная.
Так,
тебя тоже, видимо, нельзя было заставить куда-то пойти вопреки твоей воле?
Я пришла сюда, так сложилось, и я не жалею о своем выборе. Я не могла представить, что такое теология от и до, но и за прошедшие годы обучения тоже, может быть, я не буду точно знать, что для меня будет теология дальше в жизни, чем я буду заниматься конкретно. Но сейчас я хотя бы буду искать себя. искать свой путь в этом плане.
Вполне, кстати, знаешь, искренне и глубоко, потому что я уж не раз тут вспоминал, наш художественный руководитель моего творческого первого вуза любил повторять фразу, что жизнь богаче наших представлений о ней. И понимать, что я еще не вполне я, и мир мной еще не познан, это тоже очень хорошо, потому что гораздо более печально выглядят те молодые старушки, которые считают уже, как мало прожито, как много пережито, все, я уже в этой жизни попробовала, и мне уже ничего не интересно, или мне теперь только давайте, не учите меня жить, только помогите материально. Вот, и, конечно, в этом смысле желание действительно поглубже узнать вообще основу бытия. Мне кажется, это и толкает многих наших современников и ваших современников к изучению психологии, философии. Ведь немало идут на эти направления. Просто не очень знакомы с теологией, не очень доверяют тому, что божественное откровение и история церкви, и культура религиозная, она имеет сокровища не меньшие, а так уж сказать профессиональные, несравненно большие, чем всякие плоды человеческой мысли.
Тем более вот, теология, вот, она более глубоко может открыть тебя самого.
Ну, вот здесь вот уже, я думаю, некоторые религиозные чувства помогают. Да.
Теология уже может становиться смыслом жизни.
Ну, справедливо, для меня так и есть. И я думаю, что ну, для всякого человека, который уже осознал себя таким православным, по-настоящему, для которого не только временная жизнь, но и вечная жизнь во Христе становится реальностью, к которой ты устремлен, вот, то, конечно, теология в этом случае становится смыслом. При том, что реализация себя именно профессионально может быть очень разнообразна. В этом смысле мне тоже очень по душе твоя позиция. Я часто говорю такое молодежи о том, подождите, вы не торопитесь поступить сразу в менеджера, вы хотите сразу торговать и получить прибыль. Не торопитесь сразу стать управляющими, управление, менеджмент, там, управление персоналом, и государственное какое-то муниципальное управление. Куда? Подождите, вы будете чем-то управлять, только не учитесь сразу управлять, но сначала станьте кем-то в какой-то любой отрасли.
То есть, нужно понять те выборы,
Да, в себе сначала утвердить. Да. Мне очень радостно вас это слышать, потому что все-таки очень часто молодежь сориентирована так, ну что, сколько я буду получать, где хорошо платят, там, где за рубежом. Связано. Да, международные отношения. Ага. Ну, здесь у нас тоже языками будет предостаточно времени
заниматься. У нас есть иностранный язык как раз в первом семестре.
Да-да. А здесь еще будет откроется перспектива изучать и древние языки, которые удивительно создают вообще как бы симфоничность знания человека. И со славянским, конечно, связаны, потому что открываются и глубины, и сокровища церковной жизни, и богословия. И с греческим и латинским там тоже все самое прекрасное было рождено
прежде всего
в пространстве
история,
филологическом.
Да, прежде всего еще история нашей страны.
Это тоже, потому что вот это все-таки специализация.
Потому что в наше
хорошо,
время...
друзья, ну с вами мы не то чтобы разобрались, но немножечко, так сказать, изучили. А вообще ситуация, насколько она сейчас, мне это очень любопытно, потому что у нас подается документ в одно место. Когда я взрослым был, то, вернее, повзрослел, и надо было выбирать вуз. Ну, правда, у меня сомнений не было, а вот народ-то, конечно, метался. Надо куда-то подать документы. И куда ты подал, туда ты либо поступишь, либо нет. А у вас вот эта ситуация вот с этим пасьянсом все-таки... А вдруг даже не поступишь?
Шире выбор, да, конечно.
Насколько он шире и какой диапазон вообще у ребят? Потому что у меня, например, явно, что на теологию, как второй или третий даже, не подавали документы те, кто шли, например, на куда-нибудь на химфак или в радиоуниверситет. Тут все-таки есть какими-то направлениями, или может человек все-таки пробовать что-нибудь такое головокружительное, вдруг попадет, вдруг какие-то кто-то не подаст. Как вот здесь происходит выбор современного человека-то, молодого?
Ну, не знаю, я пошел целенаправленно на это направление, именно в этот вуз, прежде всего, потому что был в себе
сельдинг. Вот вы тоже не особо не выбрали.
Ну, конкурс есть конкурс, и я подстраховаться взяла педколледж в Туле. Угу. Как документы это подала, потому что либо, если получилось бы пройти собеседование, просто все зависело от этого.
У нас была из Тулы девушка, и мы закончили, у нас сейчас учится на магистратуре, и мы с ней даже очень дружили, и дружим, и вы даже немножко похожи. Вот. Но она прямо из Тулы, у нее там и духовник, и место, по-моему, сейчас бурной деятельности ее церковной, поет она замечательно, да, тоже тульские кадры. А другие? Ну, мы с вами ведь только не... Здесь не только мы люди интересные, но у нас общая ситуация тоже интересует. Как ваши однокурсники, уже одноклассники, вернее, однокурсники теперь ваши определились, более-менее удачно, счастливо? Не было обмена какого-то в августе, в сентябре, каких-то впечатлений? Остались же какие-то небезразличные вам люди среди ваших одноклассников?
Ну, допустим, у меня два одноклассника никуда не попали, они пошли в армию.
Да?
То есть уже пойдут. Вот
осенью. Но они к этому морально готовы были или?
Ну, один из них, да, а второй как-то вообще не... Да, но я даже не ожидал от него, что он пойдет в армию, потому что он как-то был только в одной учебе, но в итоге никуда не смог.
Интересно, а почему неудачно просто случилось с ЕГЭ?
Ну...
Что-то замкнуло, не сдал какие-то
наверное,
предметы?
Нет, он сдал все предметы. А, нет, он не сдал один предмет, да.
Может.
Вот, и поэтому так вот порушилось. И он пошел в колледж, но, естественно, его оттуда заберут в армию.
А, может. Тут вот. Только сейчас из вуза не забирают, да?
Да, только из вуза, а с колледжа заберут. То есть, ты, конечно, не пошел после 9 класса. Если после 9, не заберут.
Надо тогда полностью закончить.
Да.
Действительно, получается такой страх, когда не сдаешь какой-то экзамен, остается либо 2, либо 1, и непонятно, куда можно идти. И вот если было бы больше возможностей иметь где-то собеседование, также вне какие-то дополнительные испытания, то у всех было бы больше возможностей поступить и не испытывать какого-то ужаса перед всем этим.
Вот ты знаешь, ну вот это возможно при наличии именно среднего специального образования. Так вот, может быть, не все наши телезрители знают. Если молодой человек заканчивает, получает среднее специальное образование, то он сдает не ЕГЭ, а внутренний экзамен вуза. А это как-то более щадящий режим, и ну, вузы как-то заинтересованы. Да. Хотя,
желание принять.
Ну, в общем, да, есть желание принять. Только я вот не очень скажу сейчас про дневное отделение, что-то я не точно помню. Вот заочка точно именно так. Вот у нас в том году мы не могли набрать курс из-за того, что было неожиданно объявлено, что взрослые при поступлении на бакалавриат, заочку, должны сдать те же самые ЕГЭ, что и молодежь после школы. И это было каким-то такой внезапной неприятностью, и поэтому не нашлось столько выпускников среднего специальных учебных заведений, которые желают поступить на теологию, чтобы набрали курс заочного бакалавриата. А в этом году, слава богу, уже немножко подготовились, и народ уже был больше сориентирован, и мы сразу подбадривали тех, у кого средний специальный. Ну, то есть эта форма подстраховки, она как-то работает, а у тебя что, не общалась ты со своими одноклассниками? У вас-то небольшой городок, насколько
ну,
я знаю.
Ну, у нас в классе было 30 человек выпускников и человек 15 медалистов.
Ничего себе.
Да. И многие поступали в медицинские университеты. Ну, по целевым местам, конечно, но, в общем-то, у нас все поступили.
Ничего себе. А почему у вас такая шикарная ситуация? Просто школа хорошая, какая-то сильная?
Ну, у нас такой коллектив сформировался.
Именно ваш класс, да?
Да.
Все-таки это не каждый выпуск такой.
Да.
И вас очень хвалили. И не хотели выпускать.
Ну, говорили, что яркие люди собрались. Но никого из них не было теолога.
Да, это решил...
Из 29.
Решила открыть новую страницу в жизни вашего... Как называется городок?
Кимовск. Тульская область.
Кимовск, да. Ну, это у нас как раз оба собеседники. Кимовск. А, ну да, это на границе почти с Московской, да? Или со Ставрополь?
Тульская область как раз. Это она с Рязанской, Московской
ну,
граничит.
Да, на этом пересечении. Ну и вступление в это пространство. Вот так у нас получается, что разговор не столько об вообще ситуации выбора, сколько о вашем таком переломном моменте. Но это тоже ведь немало интересно, тем более, что вот я не закончил мысль, что некоторые из, чуть прежде, которые я начинал, придя на теологию, не зная вполне, что это, потом особенно как-то ну, при каком-то странном внутреннем настроении, уж не буду сейчас его как-то критиковать или пытаться подбирать слова, ну, скажем, неясности, какой-то внутренней смуте, каких-то поисках таких, не от тех, о которых говорит Марина, а те, которые больше связаны с каким-то бунтарским таким духом. Вот, оказавшись здесь, разочаровывались на теологии, что, ну, они предполагали, что священники как-то функционируют в этом пространстве образовательном, но набор предметов, но даже настроение однокурсников вошло в какое-то противоречие с их собственным настроением. И после первого полугодия, кто-то после года обучения отваливался по разным причинам. Кто-то по неуспеваемости, но были люди, которые куда-то уходили, переводились. Все-таки что удивляет или что, наоборот, вдохновляет с теми первыми днями, которыми вы уже пережили?
Ну, такие люди, вот, которые отвалились, допустим, на первом же курсе, мне кажется, скорее всего, они даже не из-за того, что им стало неинтересно, а просто они попали сюда случайно. То есть они ненаправленно сюда пошли.
А есть, поэтому... скажите, люди, которые просто, ну, им любое направление, лишь бы не пойти в армию? Такое же может быть?
Возможно,
возможно,
да.
Конечно, не исключено.
И для девочек тоже зацепиться,
ну,
за что-то.
Для девочек это, скорее всего, нет, потому что их в армию
образование
не берут.
Получить.
Ну, просто образование. Если куда-то берут, потому что у нас же не всегда был конкурс. У нас когда были уже даже бюджетные места, хотя не всегда они были.
И также приходили люди, которые могли оказаться несостоятельны в этом плане, ну, действительно сдавая ЕГЭ на теологию.
Ну, кстати говоря, вот в армию, сам страх не в том, что попасть в армию, а страх в том, что ты, вот, допустим, заканчивая 11 класс, не поступая в вуз, идешь в армию, и потом ты уже будет тяжелее поступить в вуз, да. Потому что пройдет год, и еще один год на подготовку, допустим.
ЕГЭ у тебя лучше не станет, или
да.
Можно что-то пересдать?
Нет, можно пересдать, но это придется тебе потратить уже два года.
После армии это очень сложно,
это
конечно.
Сложно.
Я представляю, одно дело, когда ты был все-таки на волне вот этого многолетнего образования, все-таки учил, сдавал, и, наконец, ЕГЭ. А тут в армии, когда так точно никак нет, вот, и потом давай садись за учебники...
В принципе, у тебя есть еще год после армии для пересдачи, но все равно это очень трудно.
Скорее всего, после армии надо идти уже в технику.
В технику,
потом
да.
Уже, если все сложится. Но, с другой стороны, определяться с профессией, это не так плохо. Я, кстати, не думаю, что катастрофа, когда мы тут обсуждали вот как раз со старшеклассниками, с выпускниками, вот это чувство того, что ЕГЭ решает твою судьбу, ты либо попадаешь... У меня, конечно, было тоже такое чувство. Либо я поступаю в ГИТИС, либо, ну, и там какой-то театральный вуз, либо я несчастнейший человек на земле. Вот. И не знаю, зачем вообще жить тогда. Ну, я был тогда совсем и некрещенным, и далеким от всего. Но для меня это уже было такое... Я не мог себе представить. Я, с одной стороны, не мог представить, как я поступлю, потому что огромный конкурс, и чем я лучше всех этих тысяч людей, которые пришли туда поступать, приехали со всего Советского Союза, с таким твердым желанием не уехать из Москвы, не поступив. А с другой стороны, не представлял, что будет, если я не поступлю. Не было вообще никакого объяснения жизни дальше. Вот. И, конечно, самое счастливое было состояние, это конец июля, когда вывешивают этот приказ о зачислении 20 этих человек. И не зря все-таки Людмила Ивановна Касаткина заставляла нас кричать «Ура!», когда нас потом собрали уже курсом, и так, друзья, вы поступили. И почти сразу она нам объявила, что мы хорошо относились к занятиям и не пропускали ничего, что уважительная причина для пропуска занятий – смерть. А в остальном, говорит, гениев на курсе не оказалось, поэтому все должны работать день и ночь, если хотят чего-то достичь. Ну что ж, друзья, я думаю, что доброе начало – полдела. Поэтому с разумным настроением поступив и... Теперь уже и немножечко начиная привыкать к этой воде, как в наши русские речки заходишь. Это не как Кипрское море, прогретое до 30, а такие свежие речки. Кажется, сначала свежо-свежо нашу речку Проню, а чуть проплывешь метров 10. Такое уже благодушие, такое чудное состояние свежести. Так что надеюсь, что и у вас после первого такого... воодушевление, но с таким вздрагиванием, потому что все равно все совсем по-другому придет. И это чувство такого плавания уже стабильного, освежающего, но с вашими усилиями, что все-таки все произошло хорошо. Благодарим вас, дорогие телезрители, за ваше внимание. Я думаю, что вы рады знакомству с такой милой и перспективной молодежью. Да поможет нам Господь в наших ученических трудах. Храни вас Господь. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Mm-hmm.